Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствуем вас, друзья, и приглашаем в нашу традиционную встречу на медицинские темы. Тем достаточно много, но все они рано или поздно переплетаются с нашей эпидемиологической ситуацией. Кто бы ни приходил в нашу студию, мы все равно говорим прежде всего о вакцинации, о необходимости вакцинации. А сегодня сделаем акцент на постковидном синдроме. Многие из вас просят более подробно поговорить о влиянии на сердечно-сосудистую систему COVID-19. Поговорить о сегодняшнем штамме омикрон. И на эти и другие темы сегодня вместе с доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой внутренней медицины номер 1 Медицинской академии имени Георгиевского, КФУ имени Вернадского, Алексеем Витальевичем Ушаковым. Добрый день, Алексей Витальевич.
Добрый день, Борис Романович.
Приветствуем вас. Обстановка напряженная, и как фронтовые сводки мы получаем и в мировом масштабе, цифры там до 500 тысяч случаев в отдельно взятой стране, как вот Соединенных в Штатах Америки, во Франции. У нас заметен рост в Российской Федерации, не столь значительный, но и в Крыму. Но при этом мы должны, наверное, все-таки и успокоить одновременно наших слушателей относительно того, чтобы паники особой не было за счет количества выявленных случаев. Ведь акцент мы должны делать прежде всего на клиническую картину и на осложнение от COVID-19. А в этом смысле ситуация, ну, несколько необычная по сравнению с тем, что было год назад.
Ну да, в общем-то, на сегодняшний день действительно вот этот самый штамм омикрон, он постепенно выходит на первые позиции, на лидирующие. Ну, во многих странах он уже вышел и потеснил другие штаммы, предшествовавшие ему. В нашей стране тоже такая же ситуация развивается. Да, действительно, у этого штамма есть определенные особенности. В минусе, наверное, то, что он все-таки более контагиозный, ну или, говоря обычным языком, более заразный. Гораздо заразнее, чем предыдущие штаммы. Но и с другой стороны, все-таки в целом заболевание протекает несколько легче, чем при штамме Дельта. Все-таки он дает меньше смертельных исходов и меньше таких тяжелых жизнеугрожающих осложнений.
Это... Да, но в очередной раз мы должны сказать о том, что острые респираторные вирусные инфекции, а многие параллель проводят между омикроном и банальной респираторной вирусной инфекцией, они вызывают очень серьезную нагрузку на сердечную мышцу и в целом на сердечно-сосудистую систему, так как, ну что, сердцу больше кислорода необходимо вот в таких ситуациях. И мы прежде всего должны говорить о возможных осложнениях со стороны именно сердечно-сосудистой системы.
Ну, во-первых, хотел сказать, что, собственно говоря, коронавирус, все виды коронавируса, они и относятся к острым респираторным вирусам.
Да,
то есть
да.
Это просто одна из подгрупп. Поэтому принципиально, да, есть свои отличия, конечно, от других вариантов, которых очень много. Вот. Но, тем не менее, он относится к этой группе, и ему свойственны, как и вирусы гриппа, парагриппа, например, и так далее, также способности поражать сердечно-сосудистую систему.
Ну, давайте, может быть, тогда остановимся на конкретных осложнениях. Начнем, наверное, с миокардита. Как вы считаете, это одна из главных разновидностей осложнений?
Ну да, осложнения сердечно-сосудистые разные бывают. Ну да, в том числе и воспалительные поражения сердца, прежде всего миокардиты. Да, у нас уже достаточно много за вот эти вот уже два с лишним года пандемии у нас достаточно много проходит таких пациентов. Некоторые более тяжелые, очень тяжелые были миокардиты у нас, были с относительно нетяжелым течением, но их достаточно много. Плюс, помимо миокардитов, а это заболевание, которое сопровождается и нарушениями сердечного ритма и проводимости, и развитием сердечной недостаточности, то есть это, в общем, такое серьезное и во многих случаях жизнеугрожающее состояние. Но, кроме этого, также и коронавируса есть такая особенность, что он поражает эндотелий сосудов, то есть внутреннюю оболочку, и прежде всего даже где-то на уровне мелких сосудов, на уровне микроциркуляции и так далее. И вот это тоже фактор, который способствует уже другим изменениям сердечно-сосудистым. Ну, если говорить непосредственно со стороны самого сердца, то это ситуации по типу острого коронарного синдрома, Хотя вот это молодые люди, они без атеросклероза. Мы знаем, да, что ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром, это прежде всего атеросклероз. Да, у этих людей нет атеросклероза, у них нет этих бляшек, но тем не менее, вот в результате того, что вирус поражает сосуды, у них развивается вот похожая ситуация с выраженной ишемией миокарда. Ну и третий очень важный момент, что этот вирус высокой степенью активности способствует развитию тромбозов, причем разных совершенно локализаций. И вот это действительно ситуация тоже клинически очень значимая и опасная.
Но вот некоторые еще пациенты говорили о том, что возникновение аритмии связано от побочных эффектов от принимаемых медикаментов. Вот нет таких вот исследований относительно того, могут ли медикаменты вызывать вот в период лечения ковида подобную реакцию?
Таких данных у нас нет. Мы не сталкивались с тем, чтобы это было медикаментозно индуцировано.
Но при этом я прочитал, вот в некоторых исследованиях были такие наблюдения относительно возникновения. Но можем говорить об инфаркте миокарда? Или вот вы сейчас говорили о тромбообразовании повышенном при ковиде. Чем чревато в конечном итоге вот наиболее сложными, тяжелыми процессами? Это тромбоэмболии?
Самое тяжелое, да, это, конечно, тромбоэмболии. Причем разные локализации. Если это коронарная артерия, это приводит к инфаркту. Если это тромбоэмболия легочной артерии, в общем, как мы знаем, да, очень тяжелое заболевание с очень высокой вероятностью летального исхода. Это могут быть мозговые инсульты, тоже вещь малоприятная. Так что...
Ну и сегодня особый, наверное, акцент мы должны сделать на постковидный синдром. К сожалению, многие недооценивают, кто легко переносит COVID-19, но на ногах, что называется, без, там, не дай бог, ИВЛ и всевозможных реанимационных мероприятий. Многие говорят, что, переболел, обоняние там было нарушено. Сейчас вернулось, все нормально. Но не случайно, ведь с прошлого года отдельное внимание так называемой углубленной диспансеризации, то есть диспансеризации переболевших ковидом. Несмотря на то, что общая диспансеризация и профосмотры, согласно последним указам, приостановлены в связи с ростом заболеваемости, но углубленная диспансеризация продолжается.
Совершенно верно и правильно это сделано. Почему? Потому что даже если человек перенес в легкой форме, и даже в некоторых случаях вообще асимптомно, у него есть риск того, что у него могут либо обостриться имевшиеся у него какие-то хронические заболевания, которые до этого были в состоянии компенсации, в состоянии ремиссии. Опять же, таки могут происходить различные изменения в той же сердечно-сосудистой системе и в нервной системе, вот, что тоже очень важно, потому что, к сожалению, много пациентов у нас, сейчас мы это видим, у которых после перенесенного ковида нарушается когнитивная функция, то есть нарушается память, нарушаются мыслительные различные процессы. Это действительно факт. Ну, мы, может, в меньшей степени с этим сталкиваемся, но невропатологи, психиатры это видят, и это факт, который, в общем,
практически, вот некоторые ученые называют, у 50% переболевших депрессивные состояния возникают, которыми необходимо заниматься и делать все, чтобы снизить напряжение в этом отношении у пациентов.
Это тоже очень важный фактор. И помимо депрессии, вот я даже на своем опыте могу сказать, я тоже перенес это заболевание год назад, очень длительная астенизация, то есть вот общая слабость, действительно, да, вот отсутствие работоспособности. Даже уже через достаточно большой срок после перенесенного заболевания как такового. И это тоже немаловажный фактор, когда люди реально теряют трудоспособность, или, по крайней мере, она у них очень существенно снижается.
И вот здесь как раз необходимость есть посещение специалистов и вот той самой углубленной диспансеризации, о которой мы говорим, потому что трудности с концентрацией внимания, памяти, вот то, о чем мы говорим, уже, можно сказать, классические проявления постковидного синдрома. Нарушение регуляции артериального давления в данном случае тоже возможно. И здесь контроль нужен ежедневный, может быть, даже и утром, и вечером тоже не упустить момент, потому что как вариант. А некоторые жалуются на тахикардию. Кстати, один из симптомов тоже ковидных. Я думаю, что в данном случае кардиологи наиболее часто именно с этими клиническими проявлениями сталкиваются.
Здесь очень важно дифференцировать. правильно, потому что...
Ну, это сама... эндокринные могут быть варианты.
Да, да. Сама по себе тахикардия может иметь много причин. Да. Это может быть, кстати, вот то, что мы уже говорили, одним из проявлений миокардита. Это может быть проявлением синдрома вегетативной дисфункции, то есть гиперфункция симпатической системы и подавление парасимпатической. Может быть действительно и проявление гормональных каких-то расстройств. Поэтому здесь очень важно найти причину и, опять же, разные причины требуют различной тактики.
Ну вот некоторые до 30% даже в постковидном синдроме выделяют не только вот резкую слабость, о которой мы говорили, но и дневную сонливость. Вот есть такое проявление, и я могу сказать, что на собственном опыте тоже убедился. Плюс к бессоннице, которая характеризует тоже постковидный синдром, и вот дневная сонливость, так называемая, она тоже выделяется в отдельную симптоматику.
Да, есть такие. Ну это, собственно, вещь, которая идет где-то рядом с этой общей астенизацией, но хотя это немножко специфическая вещь, вот действительно нарушение, именно нарушение сна, ночная бессонница, дневная сонливость, это тоже имеет место, да.
Да, ну и может быть волнообразным вот проявление постковидного синдрома, и здесь необходимо вот постоянно, что ли, быть настороже. В данном случае может растягиваться на многие месяцы с периодами улучшения и вновь проявления тех или иных синдромов.
Ну, здесь я бы так сказал, что в отношении самих людей к этой ситуации тут важно... находиться где-то в той самой золотой середине. То есть, с одной стороны, не относиться наплевательски к своему состоянию, симптомам и так далее. Но и с другой стороны, не впадать в панику, в боязнь этого, когда, знаете, тоже нехорошо, когда человек начинает постоянно к себе прислушиваться, постоянно искать каких-то ощущений. А мы же знаем, да, что когда кто-то что-то очень сильно хочет найти, он это обязательно
и
находит.
Особенно плачевно, когда находит потом объяснение в интернете на ту симптоматику, которая появляется после ковида.
В интернете можно найти все, объяснение всему.
Поэтому лучше слушать наши программы и мнение ученых на этот счет. Еще раз напомню, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины номер 1 Медакадемии КФУ, сегодня в нашей студии Алексей Витальевич Ушаков. Ну и давайте мы к чему мы плавно подошли, вот после почти 13 минут общения, к обязательной вакцинации. В очередной раз об этом говорим. А вообще сердечно-сосудистое заболевание, вот может быть это пафосно очень прозвучит, прямое показание к вакцинации. Вы не будете возражать?
Нет, я скажу, что то, что вы сейчас сказали, Борис Романович, это аксиома. То есть вакцинация обязательно. Она обязательно, да, есть очень узкий спектр специфических противопоказаний, ну, собственно говоря, как и для любой другой вакцинации. Но это очень-очень малая доля людей и с очень определенными, достаточно редкими заболеваниями. Вот. А все остальное, опять же таки, вот хочу сказать, к сожалению, сталкивался с такими ситуациями, что мои пациенты, допустим, кардиологического профиля, или приходят, или звонят и говорят, что вот я был в поликлинике, можно ли мне вакцинироваться? Угу. То есть у меня вот такая-то, ну, там, вы знаете, какая у меня кардиологическая проблема, да. И вот я был в поликлинике, и мне сказал мой доктор, что вот у вас такое-то кардиологическая проблема, поэтому вам нельзя вакцинироваться. Правда ли это? Вот я говорю, что это абсолютно неправда, и противопоказаний для вакцинации со стороны сердечно-сосудистой системы нет, равно как и при большинстве, подавляющем большинстве других хронических заболеваний. А что касается вот этих, к сожалению, вот наших с вами коллег, которые говорят такие вещи и ведут себя так, но я считаю, что это абсолютно недопустимо. Это вопрос, тут надо ставить вообще... Если это доказанные вещи, но так на самом деле, то просто, так сказать, в соответствии занимаемой должности и вообще в соответствии квалификации врача.
Ну и у нас, Алексей Витальевич, согласитесь, что более-менее либерально и лояльно пока еще относятся вот к антиваксерам, всем диссидентам так называемым. Посмотрите, что делается в Европе. Там уже многотысячные штрафы накладываются на тех, кто не получил вакцину. А случай с Новаком Джоковичем, знаменитым теннисистом номер 1 в мире, лишний раз подтверждает, что если уже в стране жесткие рамки созданы, вот в Австралии в частности, то никаких исключений звездам первой величины тоже не делается.
Ну, я считаю, что это правильно, и у нас, на мой взгляд, избыточно либеральное отношение. И ничему хорошему это не приведет. Поэтому меры должны быть гораздо более жесткие, на мой взгляд, потому что у нас нет другого выхода.
Ну и мы, когда встречаемся с вами, все равно не забываем о рекомендациях по здоровому сердцу. И давайте, может быть, в очередной раз напомним, эти постулаты, они, особого труда не составляют ни для кого, для того, чтобы выполнять их и заботиться о своей сердечной мышце, чтобы она работала синхронно и без всяких проблем. Ну что, начнем с контроля веса?
Контроль веса – это, безусловно, один из важнейших факторов. Контроль веса, он тесно связан с двумя другими позициями. Да, с питанием соответствующим. Если это человек с избыточным весом, то уменьшается общая калорийность пищи, и по возможности максимально из рациона удаляются те продукты, которые способствуют развитию сердечно-сосудистой патологии. Это первая составляющая, вторая – это физическая активность.
То есть, гиподинамия,
ходите, бегайте, плавайте. Да, обязательно движение, движение, движение.
Опять же, вот здесь мы поговорим, наверное, тоже о режиме сна и бодрствования. Сколько ученые говорят? До 8 часов стандарт?
Вы знаете, сна? Это, в общем-то, индивидуально, потому что, и среди людей, просто живущих сейчас рядом с нами, мы это видим, и исторические факты есть. Например, насчет Наполеона, если помните, что он спал там 3-4 часа в сутки максимум, это хватало. То есть это индивидуально, в общем-то. Кому-то надо 6 часов достаточно, кому-то, может быть, и 9 надо, и больше. Важно то, чтобы человек достаточно отдыхал во сне, чтобы это был, во-первых, полноценный крепкий сон, и чтобы человек после этого сна вставал с чувством бодрости, с чувством того, что он действительно отдохнул. Какие-то конкретные цифры тут сложно
называть. Но я думаю, все равно, если мы посоветуем 7-8 часов, то мы не погрешим против истины.
Для подавляющего большинства населения, да, это действительно примерно вот такой 7-8 часов, это оптимальная длительность.
Мы говорили о питании, здесь можно много говорить о фруктах, овощах, какие полезны, но при этом, наверное, особый акцент на поваренную соль мы должны сделать.
Естественно, да. То есть все-таки должно быть определенное ограничение, особенно у лиц, страдающих артериальной гипертензией. Это тоже аксиома, известно уже много десятилетий, что да, если у вас повышается артериальное давление, то в вашем рационе должно быть минимум поваренной соли.
Контроль уровня холестерина, сейчас это элементарно, на первичном звене здравоохранения существуют очень компактные такие приборы, которые не нужно там многотысячные или там миллионные затраты на оборудование, чтобы определить даже в условиях первичного звена уровень холестерина крови. Все это можно делать, и вот на примере моей участковой больницы, амбулатории Симферопольского района, я могу сказать, что эффективно мы работаем в этом направлении.
Да, даже если человек не имеет каких-то заболеваний, то хотя бы общий холестерин и хотя бы сахар крови он должен контролировать регулярно, потому что тот же самый сахарный диабет очень часто начинается исподволь, потихоньку-потихоньку, симптомов никаких нет, потом вдруг при каком-то случайном обследовании окажется, что у человека сахар 12, например. Да? Когда это началось, он понятия не имеет, а сосудистые осложнения уже идут.
Я напомню еще раз о том, что докторская диссертация Алексея Витальевича как раз и посвящена была связи ишемической болезни сердца, сахарного диабета, правильному поведению наших граждан, имеющих эти патологии. Как один из вариантов здорового сердца, это поменьше стрессовых ситуации создавать для него?
По возможности, конечно. Я понимаю, что во многих случаях это не в наших силах, но желательно, конечно, все-таки избегать, по крайней мере, хронических стрессов, которые являются одним из тоже важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии. Как-то по возможности, может быть, менять свое отношение. Тоже есть такая поговорка, да, мы ее все знаем, что все наши проблемы на 90% состоят из нашего отношения к ним.
Да, и понятие здорового образа жизни никто не отменял, и мы не раз уже приводили и цифры относительно того, насколько важно в 100% здоровье, именно здоровый образ жизни человека. А потом уже генетика, экология и уровень оказания медицинской помощи в том или ином регионе.
Да, если она уже необходима.
Да, к сожалению. Друзья, ну и давайте, наверное, еще о постковидном синдроме. Все-таки факторы риска существуют и для этого синдрома. Наверное, мы начнем с того, что лица старше 50 лет в группе риска находятся сейчас. Вот учитывая, что молодеет и COVID-19, мы видим статистику по возрастам. Если раньше мы говорили, это 65+, в основном, то сейчас и 39-45, 45-55. Тяжелая форма ковида, конечно, оставляет след, и это мы не понаслышке знаем. И хронические заболевания, о которых мы говорили, вот сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение, легочные заболевания, все это может в конечном итоге выразиться вот в тот постковидный синдром, о котором мы говорили, это и нехватка воздуха, может быть, ощущение сдавливания в груди, внезапное повторяющееся головокружение. Вот этот симптом, кстати, многие называли переболевшие ковидом. И вот дословно некоторые наши пациенты говорили, бросает то в холод, то в пот, и усталость какая-то небывалая совершенно.
Ну да, да, есть такое. Ну а если мы говорим о возрасте, то опять же это общеизвестный факт, что чем старше человек, тем выше у него риск каких-то осложнений любых. Различные патологии, в том числе, соответственно, и при постковидном синдроме. Хотя вот сейчас, вот особенно уже с чего мы начинали при преобладании омикрона, помолодел ковид и гораздо больше... заболевают и дети.
Да, для омикрона и характерное детское заражение, и это мы видим уже и сейчас по нашим регионам тоже. Как вы относитесь к вакцинации подростковой с 12 до 17 лет? Она уже в России началась. В Соединенных Штатах Америки уже не только 12-17, но и 5-11 лет уже прививаются дети, ну, при согласовании с родителями, конечно.
Ну, я положительно к этому отношусь. Я не считаю, что здесь существует какой-то риск каких-то дополнительных осложнений или чего-то, помимо того, что может быть и у взрослого человека. Да, и мы не говорим, конечно, о грудных детях, о младенцах, но я считаю, вот те возрастные категории, которые вы сейчас назвали, их вакцинация вполне оправдана и необходима.
Ну и мы в очередной раз возвращаемся. У нас были специалисты и акушер-гинекологи, онкологи. А многие задавали вопрос, а вот при онкопатологии надо ли вакцинироваться при беременности. И наши профессионалы, собственно, как и Роспотребнадзор, и Министерство здравоохранения рекомендуют с беременности 22 недели проводить вакцинацию. Так же, как и пациентам с онкопатологией, здесь согласование со специалистами имеется на этот счет.
Да, совершенно верно. И мы вот уже говорили об этом, да, что на самом деле каких-то противопоказаний для вакцинации не существует у очень небольшого количества людей. А та же онкопатология, то есть это люди, которые находятся в зоне повышенного риска. Если у них разовьется коронавирусная инфекция, то, соответственно, риск осложнений у них гораздо более высокий. Вообще, если говорить о вот очень многие... так называемые ковид-диссиденты, да, они упирают на вот какие-то осложнения и так далее. Но у нас же в медицине всегда мы в любом случае мы оцениваем риск-польза. Так вот, если говорить о риске, то и заболеть ковидом, и получить какие-то осложнения вплоть до смертельных, этот риск десятки и в сотни раз выше, чем получить какое-либо осложнение от...
А еще проще просто вакцинироваться и довести как минимум в Крыму до 1 250 000 вакцинированных, и тогда мы можем говорить о коллективном иммунитете, пока мы еле-еле до миллиона дотягиваем, и хочется верить, что и после нашей с вами встречи, в том числе, количество желающих вакцинироваться увеличится, не допуская вот те постковидные осложнения, о которых мы сегодня столь подробно поговорили.
Ну и опять же в этом хочу еще два слова сказать. Уважаемые господа наши слушатели, слушайте все-таки мнение специалистов, а не мнение непонятных людей, которые мало отношения имеют к медицине, к биологии и так далее, но имеют свое мнение по всем вопросам и рассказывают те вещи, которые, ну, для специалистов, например, понимающих ситуацию, это даже не только, ну, наверное, можно сказать, смешно, но и, с другой стороны, грустно.
Но сегодня вы услышали не только от специалистов рекомендацию, но и от переболевших COVID-19. Я благодарю Алексея Витальевича Ушакова за участие в программе. Ну, а всем всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Спасибо. Всего доброго.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.